Если у вас появится желание молиться за нас, мы уже не зря приехали. Если у вас появится желание вникнуть побольше в это, в то, что мы с вами, мы уже не зря приехали. Уже два, что мы не зря приехали. Поэтому уже не зря, что мы здесь собрались. Итак, мы с вами идем дальше, мы с вами говорим авторитетно-библейская проповедь, да, или еще нет, да, авторитет Библии, безошибочность Писания, обличение, наставление, это все и так все знают.
Да, вам может коротко вот этот вопрос.
Какой?
Обличение, наставление.
Это сейчас тогда авторитетная библейская проповедь, душепопечение, сейчас мы туда придем. Да, авторитетная ясная библейская проповедь, это 68-я страница. Давайте посмотрим, как здесь, интересная цитата, я вам прочитаю из книги «Зависимости. Банкет в могиле» Эдвард Уэлч написал. Такая книга, она по-немецки есть, «Abhängigkeiten», тоже такая книга, зелененькая, хорошая. Там есть такая цитата. 68-я страница наверху. В церквях мало сегодня говорится о грехе и о том, что каждый из нас непременно борется хотя бы одним из грехов, а то и целым букетом. Поклоняясь Богу, мы не всегда ощущаем Его присутствие, как в церкви, так и дома. Люди зачастую неохотно делятся своими трудностями и не обращаются за помощью. Мы склонны осуждать тех, чьи грехи нам кажутся «серьезнее», в кавычках, собственных. Нам трудно общаться с людьми, чье мировоззрение отлично от нашего. Наша церковь часто производит впечатление тихой гавани для святых, впитавших в себя определенную культуру. Я как-то был в Дюйсбурге, церковь благословляли открытие молитвенного дома, Einweihung был в Динслакене, и там приехали пастыря, один пастырь выходит и говорит: «Желаю вам, чтобы ваша церковь была лазарет для больных, а не клуб для святых». Я сижу, думаю, вау. И он больше не проповедует. А что еще сказать? Он уже все сказал. Лазарет для кранкин, або нихт клуб для фром. Если лазарет для кранкин, притащит кого хочешь. Если клуб для фром, запустят только кого надо. Теперь он, 68 стих, тут разбирается, проповедую слово, где он говорит: «Заклинаю тебя перед Богом». Сначала мы, когда шли эта серия проповедей, сначала вот этот авторитет Писания, я так, вот авторитет Библии, я взял с Тимофея 4 главы, с 3 главы, где он объясняет все Писание полезно, богодухновенно, а потом перешли в главу 4, где он говорит, что теперь надо проповедовать. Между прочим, это потрясающее место из Библии, которая есть в Библии, я, наверное, чуть-чуть, ну, мне так хочется и то, и то, и то, и то, и то рассказать, и не знаю уже, что рассказывать. Значит, он говорит, смотрите, откройте, просто я вам покажу, 2 Тимофея, 3 глава, он говорит о том, что будут в последние времена люди придут страшные, наглые, напыщенные, непослушные родителям, серебролюбивые, сластолюбивые, и все так, в общем, такое все будет, да? И он говорит: «А ты же последовал мне в учении, в общем, ты пребывай в благочестии, стремись к этому. Злые же люди, 13 стих, будут преуспевать во зле, заблуждение, заблуждаясь, а ты воюй с ними». Так написано? А почему не воюй с ними? Смотри, эти люди, они будут в заблуждении, не знаю, там, а ты куда иди? Писание. Смотрите. «А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры в Иисуса Христа. Все писание богодохновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Ты понял? Ага. Поэтому, 4 глава, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его Царствия Его». Проповедую слово. Они же не будут слушать. А им не нравится, что я говорю. Они просят, чтобы мы перестали о грехе так много говорить. Они говорят, что мы пришли в церковь поклоняться, радоваться, а тут грех, грех. Я тебя перед Богом. Ты дашь перед Ним ответ. Заклинаю, умоляю, Эрманови, прейдеги, досворд. Вовремя или не вовремя? Обличай запрещающего со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые кицали стиль бы слуха. Историю рассказывать будет, который: «Вау, ничего себе, вот это да, о, круто!» А ты проповедуй слово. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. А ты, дуава, но ты же... Будь бдителен во всем, переноси скорби. Проповедник слова будет страдать. Запрограммированным. Кто хочет идти в библейскую школу, научиться идти и проповедовать? Вы обречены на страдания. Хотите страдать? Идите учиться в библейскую школу. Вас там научат разбирать Писание, как его проповедовать, и вы будете потом получать от кого-то похвалу, от кого-то по шее. И он ему тут это говорит, то есть он ему говорит, что он здесь говорит, он говорит: единственное средство, которое поможет тебе спасти тебя от этих людей, спасти церковь от этих заблуждений, от этого превращения в этих людей, которые не любят Бога и всем своим нутром стремятся ко злу. Хочешь спасти себя, церковь, от них? Хочу. Проповедуй. Предиги дас ворд. Будешь проповедовать Библию, не будут слушаться. Не будешь проповедовать басни и сказки, будут еще хуже уходить от Бога. Будет процветать везде все. И поэтому мы говорим, что проповедуй слово, это самое важное, что есть в церкви. Поэтому мы говорим, что наши должны посещать библейские школы, библейские курсы. Если они не знают, им надо стремиться. Если он не хочет, он не может проповедовать. Если он не может, тогда ему может что-то другое делать. Если, смотреть, да. Если он говорит: я не пойду в библейскую школу, значит, проповедовать не будешь. Если никакие занятия не учат, или сам себя не развивает дальше, он не может проповедовать слово, потому что он, чтобы проповедовать его, надо изучать. Проповедуй настоятельно, 69-я страница, проповедуй, невзирая ни на людские похоти и прихоти, проповедуй слово, перенося страдания. Но будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Ты же... Да, здесь очень интересно это все. 71-я страница, сверху. Тимофей, когда все и вся будут против тебя, ты будь бдителен. Помни, что за любыми противниками стоит сатана, которому не нравится истина. Помни, что он будет искушать тебя, чтобы ты перестал проповедовать истину. Чтобы ты стремился сделать свою жизнь удобнее. Он будет всеми своими фибрами души противиться проповеди Евангелия. И ты будь бдителен, трезвый, здравомыслящий. Послушай, Тимофей, если ты в этом строптивом и развращенном мире будешь проповедовать чистое зерно Евангелия Иисуса Христа, обличающее грех и показывающее превосходство Христа над всем творением, ты не останешься незамеченным. Тебя будут гнать. Переноси скорби. Приучай себя к скорбям. Приучай себя к тому, что да, далеко не всем будет нравиться твоя проповедь. Помни, Тимофей, людям не нравится, когда им указывают, что делать. И не важно, кто их поучает, Бог или люди. Они привыкли быть послушными лишь только тогда, когда сказанное совпадает с их желаниями. То есть, когда воля Бога совпадает с волей человека. Приучай себя к тому, что они целенаправленно, одни целенаправленно, а другие по неведению будут делать твою жизнь сложной и неудобной. Совершай дело благовестника, не сдавайся. Оставайся верным Евангелию. Интересно. То есть библейская проповедь, это проповедь, которая, после которой мне хочется встать и идти делать, несмотря ни на что. Это проповедь, которая мотивирует меня. Это проповедь, которая высвечивает мои грехи, сокрушает меня, дает надежду, радость, поднимает меня. И мне еще больше хочется исследовать, больше хочется быть похожим. Что-то делать надо мне. Не в смысле что-то делать, чтобы что-то... мне хочется... Какой-то появляется такое, мне хочется встать и идти читать, и что-то домой прийти и прочитать еще раз. Что ж там? Библейская проповедь не оставит ни одного равнодушных. Или они пойдут против тебя, или они скажут тебе спасибо. Но если ты проповедовал, все станут, неплохо. Если они никак не реагируют, то, скорее всего, что это не библейская проповедь. Они как-то должны отреагировать. Или им это нравится, или им это не нравится. Или они скажут, окей, мы пойдем делать, они скажут, ты не прав. Те и те поняли то, что ты проповедовал. Один проповедник приехал в одну церковь, проповедует там, и во время проповеди она встает демонстративно, одна сестра так разворачивается и уходит. Так, все в собрании. Ну, все-таки все так смотрят, смотрят. Ну, он дальше проповедует. Я не буду говорить, кто знакомый мой хороший. Он заходит в собрание, пастор церкви подходит, говорит, ты прости, пожалуйста, эту сестру, которая так демонстративно ушла. Ну, она у нас такая. А он говорит, да ничего, я так понял, что она единственная, кто поняла, о чем я проповедовал. Она поняла, о чем он проповедовал. Психанула, развернулась и ушла. Зацепил, да? Вот я так понял, что она больше всех поняла, говорит, о чем я проповедовал. И исполняя служение и так далее, здесь тоже интересно, это все служение, вот смотрите, 72-я страница, раз, два, третий абзац, служение греческое диаконин, от этого слова произошло слово диакон или русское слово служитель, то есть тот, который служит. Это же самое слово использовали греки, когда обращались к прислуге, обслуживающей обеденный стол. Чтобы ты не делал, Тимофей, какие бы ни складывались обстоятельства вокруг тебя, ты должен исполнять одно, проповедовать слово. Переносить скорби, служить людям. Помогая им со всяким долготерпением понимать Христа и Его милость к людям. Помни, что церковь не принадлежит тебе, а принадлежит Христу. Поэтому служи для Христа, во имя Христа и только Христу. А как личная жизнь? А не ни слова. А это и есть твоя личная жизнь. Это и есть твоя личная жизнь. А как море? Море. Ну, они тогда часто через море ходили, жили возле моря. Поэтому у них другие вопросы, я думаю, были, да? Говорят, что Павел, когда шел в город проповедовать Евангелие, не спрашивал, в каком отеле меня поселят, а спрашивал у вас, расскажите мне о вашей тюрьме. Я же все равно там закончу. Моя проповедь закончится в вашей тюрьме. Она холодная, мокрая, какая? Просто, чтобы знать, что взять с собой. Или жаркая, на солнце. Разные тюрьмы бывают. Бывает, на солнце сажали, мучились. Мы были, помнишь, на острове? Там жара такая, камни все. Их выводили на улицу, они там жарились. Нас. А бывает в подвал. У вас какая? Просто, чтобы знать, что взять с собой. Туда, в эту или в эту тюрьму. Деяния апостолов 20:28. Итак, внимай себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил тебя блюстителем пасти церковь Господа и Богу, которую он приобрел себе кровью своей. Это не твоя церковь. Ты не имеешь права в этой церкви делать, что ты хочешь. Руки убери. Не трогай. Не знаешь как? Лучше вообще никак не трогай. Бойся дотронуться до этих людей. Это люди, купленные кровью Иисуса Христа. Он за них заплатил свою кровью за каждого. Каждый омыт его кровью. Поэтому проповедуй слово вовремя, не вовремя, со всяким назиданием и долготерпением. Сколько ты раз уже проповедовал это место из Библии? Они что-нибудь поняли? Нет, проповедую в 20-й раз. Проповедуй в 50-й раз, придумывай, как по-другому это место объяснить, приходи к ним домой, объясняй, рассказывай, звони, ходи, спрашивай по-новому, по-другому и так, и это. Поняли? Нет, еще проповедуй. И последний здесь абзац, то, насколько мы хотим научиться обличаться, исправляться и наставляться, показывает то, насколько нужен нам Христос. И поэтому мы стремимся как можно больше и чаще к Слову Христа, Писанию, зная, что оно даст нам силы жить и радоваться жизни, несмотря ни на какие жизненные бури и штормы в нашей жизни. Пасторское душепопечение. Пасторское душепопечение, о котором мы говорим, то мы говорим, что оно называется пасторское душепопечение, но это теперь не значит о том, что пастырь должен, смотрите, пастырь обязан душеопекать людей. Он не может сказать, времени нет, уходи с пастырства. Ну, платите деньги. Что хотите, делайте. Вы должны, если у вас есть пастырь, он должен вас опекать. Если у него нет времени, значит, это ваша проблема. Это не его проблема, что нет времени. Если пастырь должен работать, опекать людей, готовить библейскую проповедь, такая, чтобы нам что-то давало. Плюс, он должен еще между делом воспитать своих детей и дать кучку своей жене, хотя бы где-то там, когда он пробегает мимо. И еще отработать 8 часов или 10 на заводе. Вот так все и будет, как с Кузькой с женой. Ну, с поцелушкой, да? С Кузькой с женой. С поцелушкой. Как он ее на ходу, такую же проповедь приготовит, так же душепопечение проведет, так же детей воспитает, и все остальное так же будет. И так же на работе будет работать. Он на станке работает, а думает о церкви, о семье и о детях. Бумс и палец отрезал. Знаешь, сколько таких случаев? Ты о чем думал? О людях. А надо о себе думать, а мне некогда мне думать. Я даже, когда сплю, думаю, как мы сегодня говорили во время обеда, говорит, в армии, когда спишь, что думаешь? Сожжение. Смотрите, пастырей ваших умоляю, 1 Петра, пасить я сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник славы, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас есть. Надзирай за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуй над наследием Божиим, но подавай пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Первое слово стоит старейшины, эльтерсен, пастырей. В втором стихе пасите пастырь стоит в этом слове, а надзирая за ними стоит епископ слово. Все три слова одному человеку относятся. Какие же задачи были так? Смотрите, если я хочу узнать, что должен делать пастырь, значит, мне это слово произошло от слова пастух, шепард, пастух. Значит, хиртен. Значит, мне надо знать, что должен... Что я хочу быть пастырем. А что я буду делать? Ну, тебе надо, для начала тебе надо включить в мире животных и посмотреть, что делали пастыри тогда. Провести, выучиться, в конце концов, в школе этот предмет, вы его учили, овечки, пастух, и так далее, и так далее. Смотрите, какие задачи были у пастыря? Пастырь должен был найти траву и луга в каменистой и песчаной местности, то есть его задача была обеспечить овечек едой. Это его была обязанность. То есть я должен сделать все, чтобы все были сыты. Причем найти это в камнях и в пустыне. Отыскать этот оазис и привести их туда, покормить, и чтобы все целы были. Пастух должен был защищать овец от непогоды и диких зверей. И не играет роли, как он это будет делать. Это его проблемы. Тебе дали овец? Да. Ты их должен всех привести назад. Гроза началась. Надо было думать. Это твои проблемы. И хоть одной не будет, ты свою шею... Ты будешь платить за них? Он, смотрите, о чем он думает. Где бы их накормить? Как бы они не промокли? Чтоб не простыли, не простудились? Чем его мысли заняты, пастухом? Он может думать, у него могут быть, он идет с ними и думает так, а как же мне сегодня вечером отдохнуть? У него времени нету об этом думать. Пастух должен был заблудшую овечку вернуть назад. Как он это будет делать? Никого не интересует. Тебе дали 25? 25 должны прийти назад. А если одна потерялась? Изобретали, они изобретали, кто знает, читали, как они там это все делали, чтобы оставить этих. Иисус говорит, оставлю 99, пойду за одной. Оставлю, придешь, и 99 не будет. Оставлю, это хорошее слово он там сказал. Все пастухи знали, 99 оставить. Это же как их надо всех там запаковать, забаррикадировать, замуровать, чтобы ни один хищный волк не узнал, где они сидят, чтобы пойти за той одной вернуться. Если он говорит, оставлю 99 и пойду за той, он придет, и этих не будет. У него вместо 99 одна останется, которую он, наверное, найдет. За каждую потерянную овечку пастух должен был возместить ущерб. Бытие 31.39, можете прочитать. Пастух должен быть сильным, надежным и самоотверженным. Если он другой, он не сможет это делать. Вопрос, а как ему это успеть, если у него еще есть другая работа и семья? Ну, к вам вопрос. А он пасет овец, вот этим всем занимается, и у него еще есть одна работа. Ну, еще на одну работу надо. Ешьте быстрее давайте! Еще надо на другую работу. Ну вот вам реально, вот вспомните все, что он должен был делать. И теперь у него еще есть одна работа, которую он должен делать. Как он это будет делать то? Где он будет? Как он двум господам будет теперь Как он будет это делать? Ну как вот, поразмышляйте, не надо говорить, просто поразмышляйте, реально пастуху еще где-то на полставки работать? Или на полной ставке и на полставки пастухом? Он там где-то камни ломал, 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 прибежал, поел, побежал быстрее. Каких овец? Куда? Где? Сколько? Когда? Где? А что у нас с погодой? А это? А где? А если... А во, одной нету уже, все. А что? А еще надо поспать, и завтра опять камни ломать, ломать, ломать. Это реально? Это нереально. Пастух не мог на двух работах работать. Единственное, что он мог еще на музыку играть. Помните, Давид музыку играл? Пастырь должен помнить, что он сопастырь Христов. Сопастырь, Божие стадо, пастыреначальник он использует. Здесь дальше один интересный пример, который нам с вами интересный, что в Иезекииле, 34 глава, почитайте дома сами. Это вообще, если вы разговариваете с свидетелями Иеговы и хотите им объяснить, что Иисус Христос – это Яхве Светлого Завета, Бог. Откройте с ними 34 главу и прочитайте, что там написано. «Я приду пастырей, которые пасут сами себя». Все получат пинка, ну, извините, да, то есть всех накажу, он так пишет, их накажу всех. Я сам приду, заблудшую найду, ту приведу, этих накормлю, а этих приведу. Я сам буду их пасти. Иисус Христос приходит на землю и говорит, я добрый пастырь. Представляете, иудеи, которые знают Ветхий Завет, они такие, тык-тык-тык-тык-тык, 2 плюс 2, 4. Ты что, хочешь сказать, что ты Яхве? Он говорит, я сказал, что я сказал. Ну ничего себе. Когда Иисус сказал, я добрый пастырь, 10 главе Евангелия от Иоанна, иудеи знали, о чем он говорит. Иезекииле, 34 глава, прочитайте дома. Бог судит пастырей израильских, Бог перенимает пастырство в свои руки, чтобы узнали все, что такое Господь. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И вдруг приходит Христос и заявляет, что пастырь добрый – это Он. Он прямым текстом говорит, что Он Бог. И будет пасти овечек, как написано у пророка из Иезекииля. Пастырей там обвиняют за то, что они пасли сами себя. Я вам один секрет открою. Если пастор работает на другой работе, он себя не успевает пасти. Не то, что уже других. Он говорит, да я еще себя даже не... Я знаю пастырей, которые работают на автобусах, причем по сменам так, что у них там один день в 4 утра начинается, в другой в 11, там 9, 7. Вообще никакой непонятный какой рабочий день. Плюс семья, подростки, жена и так далее, церковь, 100 с лишним человек. Белые волосы все вот такие, да, чуть старше меня, весь белый, белый-белый. Работает. Пастырь должен относиться к людям, как Христос, второй пункт. Пасите, хютет Божье стадо, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая, смотря за ним. Непринужденно, но охотно Богу угодно. 75-я страница. Пастыри тоже люди, они тоже устают и у них тоже опускаются руки. Но проблема вся в том, что если у пастыря не будет внутреннего желания заботиться о веренных ему Христом людях, то люди будут страдать от этого. Евреям 13 глава, 17 стих написано, чтобы они это делали... забыл. Непринужденно, что доброохотно. Почему? Помните? Давайте откроем, прочитаем, потому что у меня уже голова не совсем соображает. Да. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Если ваш лидер церкви или пастор воздыхает и ноет, и стонет, ходит, вся церковь будет страдать. И поэтому надо облегчить их жизнь как можно, как только можно надо облегчить жизнь пастора, чтобы он не вздыхал и не страдал. Он не сможет заботиться о них, окружать заботой и любовью, помогать им и носить на руках в прямом и переносном смысле. И так далее. Здесь, кстати, пример с Ледяевым есть, там Бенихин маленький, не господствует над наследием. Как только пастор начинает господствовать, он сразу же сдвигает Христа с его трона, решая, что он может лучше это делать. 76-я страница. Вот и добрались мы до Моисея. Числа 20 глава. Я не знаю, я сейчас скажу, ты потом мне скажи, что ты хотел еще от меня, чтобы я сказал. По поводу того душепопечения конкретно. Я сейчас эту историю. Дело в том, что это очень интересная история. Моисей был пастырем израильского народа. Перед тем, как он стал пастырем израильского народа, что делал он 40 лет? Кого я пас? Бог ему сказал: вот тебе овцы. Будешь верный в малом, под многим тебя поставлю. Сначала натренируйся пасти овец. Потом только я тебя до людей допущу. Он ему это не говорит, но мы видим с вами, что так есть. Он пасет овец, и все у него под контролем. Все прекрасно, все счастливы, все хорошо. Приходит Бог и говорит: пасешь, пасешь, переключайся с овец на людей. Нет, не надо. Я овечками доволен. Бог дает ему пасти овец. Делает его пастырем великого, большого количества людей. Их из Израиля от 3 до 6 миллионов человек вышло в то время примерно. И он пастырь этого всего общества. Это... У него была такая хорошая жизнь. Он так хорошо жил припеваючи, никому не трогал, никому не делал зла. А? Сам, не, сам, жил себе спокойно, жена, дети, тесть, священник. Ну, это вообще как у Христа за пазухой. Приходит Бог, говорит: хорош, все, будет другая жизнь. Какая? Будешь скитаться по пустыне 40 лет. Зачем? Мне и тут неплохо. Он ему так не говорит, мы с вами видим, как дальше это все происходит. Смотрите, что происходит, значит. 20 глава числа. Вот этот пример, пастор, вот этот пример, где Моисей ферзахт, где он... Прокололся. Грех сделал. И это стоило ему входа в землю обетованную. Он жил и ходил ради одной вещи. Когда-нибудь я туда приду, и будет покой. Бог говорит: не придешь. Они придут и нет. Пришли сыны Израилева, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мириам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых апфел, ни даже воды для питья». Пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею: возьми жезл, и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст себе из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. Народ возмущается, восстает против Моисея. Чуть раньше мы знаем, Моисей говорит: вы, если вы возмущаетесь против нас, вы возмущаетесь против Бога. Они приходят к Богу и говорят: Боже, опять. Что делать? Что делать? Пойдите дайте им пить. Они же против тебя возмущаются. Ну, дайте пить им. Пить хотят. Ну, напоите их. Смотрите, интересно, наша реакция Бога на то, что люди возмущаются против Его пастырей, против Него. Какая? Он судит их сейчас, вот в этой ситуации? Нет, да. Он им говорит: ну дайте им попить. У Моисея есть иное мнение по этому поводу. И он здесь одну штуку делает, за которую Бог ему не пускает в землю обетованную. И взял Моисей жезл, 9 стих, от лица Господа, как он повелел. Ему и собрал Моисей и Аарон народ в скале, и сказал он им: послушайте, непокорные. А разве Бог ему сказал это говорить?
Он ничего не думает, страшно его думает.
Это в 105-м псалме написано, что они его довели, и поэтому он согрешил. Бог говорил ему сказать: осудите их. Нет, дай воды. Что? Что за проблема? Пить хочет народ. Ну так дайте же им. Пойдите, скажите, скале она им даст попить, все напьются, и все будет хорошо. А Моисей говорит: хорошо. Разворачивается, подходит. Не к скале, а к кому? К народу. И говорит: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? А мы кто? Мы ж покорные. А вы? Смотрите, у него получилась одна интересная штука. Он всегда за народ вступался. А в этот раз он говорит: мы и вы. Мы покорные, а вы не покорные. Разве нам из этой покорной, из этой скалы для вас воду извести? И поднял Моисей руку свою. Обратите внимание, что Бог не реагирует на все эти выходки Моисея. Поднял Моисей руку свою, ударил скалу жезлом своим, дважды потекло много воды, и пил общество и скот его. И Бог ждет, пока все напьются. Бог милостивый. Народ мурт, Бог говорит, дай воды. Хотят пить? Да, дай пить. Вы помните, что явилось в Скинии? Святость Господня. Великая Кристи. Дай пить. Моисей разворачивается. Бог осудил людей? Вот сейчас, здесь, в этот момент. А что делает Моисей? Осуждает. И Бог подождал, как все напились. Все довольны стали. Все хорошо, все уже никто не мычит, не бурчит, не муркает, ничего. Все тихо. Все довольны. Моисей довольный, народ довольный, скот довольный, все напились. Даже никто не обращает внимания, вода из скалы идет, ну это нормально. Все напились, все хорошо, только сейчас ничего не было, вдруг все, миллионы людей напились. Все напились. И сказал Господь Моисею, 12 стих Аарону, за то, что вы не поверили мне. Чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа своего в землю, которую я даю вам. Что они сделали? Что мы сделали такого? Сколько Моисей там ничего не говорил? Эндгюльтих был, да? То есть постановление суда было окончательным, обжалованным не подлежал. Вы это знаете все, он не вошел. Где у нас это? В числах запрещает вход в обетованную Богу Бога. Моисей 80 лет и 120 лет был пастырем. 40 лет он пас овец, а 40 лет людей. Он заботился о людях, защищал их даже от гнева Божьего, рисковал своей жизнью. Но однажды он стал господствовать над ними. Нам ли вам, непокорные, из этой скалы воду извести? Он стал выше народа. И Бог говорит, понимаете, когда Петр пишет послание, говорит, не господствуйте над людьми. Пастырям говорит, не господствуйте над людьми, это не ваши люди, это люди Бога. И у них есть Господин. Упаси Бог тебя господствовать над этими людьми. Вы понимаете, когда Петр пишет, не господствуйте над церковью, над людьми. Один раз Моисей стал господствовать над людьми. Бог говорит, все, земля для тебя закрыта. Ты туда не пойдешь. Однако потом Моисей приходит утешать Иисуса Христа. Помните, Моисей с Илией пришли. Бог не отказался от Моисея. Так же и остался рабом, и так же говорит, что раб мой Моисей. Да, вот в этом один раз не был. Сегодня распространено выражение «церковь пастора такого-то или такого-то». Может быть, это и неплохо, но я пугаюсь, когда слышу, когда люди иногда называют церковь моим именем. Для меня это красный сигнал тревоги, что мне надо больше проповедовать Христа, причем так, чтобы люди не видели меня во время проповеди. Церковь такого-то, мы пошли в церковь его такого-то, а мы пошли в церковь такого-то. А в церковь Христа не пробовали ходить? Пасите стадо, не господство, подавая пример. Это значит, что пастыри церкви должны быть на шаг впереди всей церкви. Люди, смотря на них, должны учиться от них, как можно не делать грех и как каяться в грехах. Господствовать могут лишь те, кто считают себя безгрешными и лучше других. Тогда ему начинают господствовать. Будь образцом для верных. И теперь у нас душепопечение. Смотрите, пастырь, угодный Богу, получит венец славы от доброго пастыря Иисуса Христа. 1 Петра 5:4. Когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. За что Христос даст венец? За то, что пастырь пас овечьих Христовых, заботился об их пропитании, об их здоровье, окружал их нежной заботой и чутким вниманием, охранял их от волков, делал это охотно и не из желания обогатиться, а усердно, и желание угодить пастырь-начальнику Христу, подавал пример людям всей своей жизнью и не господствовал над ними. Это и есть пастырское душепопечение. Душепопечение в церкви. Итак, задача и обязанность пастырей церкви заниматься душепопечением людей в церкви. Могут ли другие это делать, или это могут лишь или это лишь прерогатива пастырей? Дело в том, что помогать человеку в трудной ситуации, когда он не может найти выход из сложившегося положения, внимательно, это обязанность абсолютно всех верующих. Что такое душепопечение? Зеэль зорге. Пришла к Зеэля, и у нее много зоргов. Ну так, сидит Зеэль, митфиили зорген.
А если Зеэль не видит свои зорги?
Это уже большое зорге. Это уже большая зорга, если он не видит своих зоргов. Но если овечка говорит, что меня не надо спасать, ну, не знаю, там надо попросить Иисуса, чтобы он ее вытащил. Это же его все-таки. Один пастор на пасторской конференции в этом году весной в Виттенберге говорит, я иногда, говорит, молюсь и говорю, Господи, помоги мне этим людям донести Писание, помоги мне им, чтобы они изменились, научи меня им правильно это все объяснять. Но они же не понимают, но зачем они это делают, им же нельзя, помоги мне, помоги. Молюсь, 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 ничего не происходит. Потом я говорю, слушай, в конце концов, это мои овцы или твои? Измени их! Я могу говорить, могу объяснять, могу рассказать, но поменять я не могу никого. Кто может поменять? Господин этих овечек, он может ей сказать, все, хватит. А я могу говорить, говорить, предупреждать, ходить, спрашивать, молиться, объяснять. Говорит, а они не слушаются. Он говорит, ну, извини меня, Иисус, я ничего не могу. Может, ты что-то сделаешь, все-таки твои, не мои. И тогда начинает вступать Бог. И тогда они сами прибегут к пастырю и скажут, слушай, что нам делать? Мы поняли, что у нас много зоргов, что у нас много проблем. У нас сейчас столько стало проблем. Вы понимаете, что Бог начал душепопечение с ними, и вам надо помочь. Бог их сразу ших в тиски, а не к вам. Вы им объясняете, слышь, это Бог тебя любит, поэтому он тебе проблем не сделал. Хорошо, когда у пастырей церкви есть помощники в лице официальных душепопечителей, но не все остальные должны проявлять любовь и внимание друг к другу. Интересно, что... Так, что-то я себе здесь... Что-то я себе здесь помечал, не помню. А, вопрос. А как опекать... Вот приходит человек и говорит, у меня проблема. Дай мне совет. Рассказывал вам проблему. Ваши действия.
Ну, это если денег не просит, то уже не сильно большая проблема.
А если просит? Он говорит, у меня нету 2 недели денег. До зарплаты осталось 2 недели, а у меня денег нету. Дай денег.
Просящему, да?
Он приходит через...
Помочь, почему ему не хватает денег? Неправильно
относится с ним. Ага. А если он... Ну, это насчет денег. Он к любой проблеме приходит. Все, слушай, что мне делать? Моя жена там или мой муж вот так и так сделали. Я не знаю теперь, что мне делать. Что мне делать? Ну скажи мне, что мне делать? Притчи, 18 глава, 13 стих отвечает нам, что надо делать с этим человеком. К вам приходит человек и рассказывает, ты знаешь, моя мама там, да-да-да-да-да-да, а она, и вот так, вот так, вот так, вот так, и я теперь не знаю, что делать, что ты мне посоветуешь. Ваш ответ, вы открываете притчи 18-13, вы ее запоминаете, это место, открываете его, читаете ему, а если уже выучите наизусть, то уже говорите, кто дает ответ, не выслушав, то... И стыд ему, да? Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд. Там написано, тот глуп и ему ничего не будет. Притча 18.13. Смотрите, что написано. Кто дает ответ, не выслушав, тот будет глупый. Нет, он уже глупый. И от этого кто пострадает?
Он.
Вот вам и душепопечение. Приехали. Помните, мы с вами говорили, что есть разные люди людей, есть разные типы людей. Человек может в разной ситуации находиться. Он приходит и вам говорит, знаешь что, меня муж вчера с лестницы сбросил. Толкнул меня, я упал, с лестницы упал. Ой, значит, было за что. Так тебе и надо. Хорошо, что живая осталась. И вы думаете, какой негодяй этот муж? Как он мог? Вообще, что себе позволяет? Еще член церкви у нас. И вы уже там все. Ваш кто объект сейчас? Негодный муж. Вы ее там что-то наговорили, дали ей миллион советов. Она ушла, звонит телефон. Поднимается трубку муж. Тебе моя приходила? Да. Она тебе рассказывала, что она вчера мне дверь так перед мамой хлопнула, что дверь мне прищемила, у меня палец синий был. Нет, я поэтому дверь сильно открыл, потому что чуть не умер. А она в это время через лестницу перевалилась и свалилась вниз. Вы уже сидите и думаете, звоните быстрее жене, все мои советы, что я ей дал неправильные, верните ее назад. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Пришел человек, рассказывает вам проблему, вы ему раз лекарство дали, и он ушел. Потом приходит муж, что ты ей там наговорил? Что он говорил? Сказал ей, вот, что это. А ты кто дает ответ, не выслушав, тот глупый стыд ему. Прежде, чтобы мне дать совет человеку, мне надо спросить, кто что делал, ты как сказал. В общем, целый следовательский комитет надо организовать. Душепопечитель – это своего рода следователь. Кто имел дело со следователем когда-нибудь? По телевизору. Слава Богу. А я скажу, слава Богу, что имел. Я когда понял, как они нас, как они меня вычисляют, то есть, чтобы обмануть следователя, надо понять, как он меня понимает. Откуда он знает, что я приду именно сюда сейчас? Я начал думать, смотрите, он же меня понимает, как я думаю, и он знает, что я сейчас делаю. И я прихожу, и он там. Раз забрать, да что ж такое, не пойму никак. Смотрите, что делает следователь. У него задача. Если есть преступник, которого они ловят, они знают, кто, они не могут его поймать. Что они делают? Они начинают входить в его образ. Они думают, как он думает, почему он именно это делает, где он прячется, что ему ценно, что ему не ценно. Ага, если ему это ценно, значит, он придет туда. Если ему это не ценно, значит, он будет там. Если там его нету, значит, здесь. Понимаете, что он делает? Он пытается понять, как этот человек думает. И вот, когда он его вычислил уже раз, и опоздали, они говорят, хорошо, значит, если мы опоздали, он был на шаг вперед нас, нам надо в следующий раз просчитать преступление, на шаг раньше него прийти туда, чтобы когда он придет, мы уже были там. Фактически он сейчас думает, как преступник, он шаг за шагом продумал, что он будет делать, приходит туда и открывается дверь, и заходит преступник, он говорит, здравствуйте, наручники и повели. Что делает следователь? Он должен войти в мир этого человека, научиться от него, как он думает, и помочь ему избежать преступления. Что делает душепопечитель? То же самое. Душепопечитель просит человека, у меня проблема. Какая? Рассказывай. Она рассказывает. Так, а что ты делал? Ну, обычно я делаю вот так, а вчера не так. Ага. Он сидит, он начинает думать, как он думает, почему он именно так рассказывает, а не так рассказывает, почему он именно это говорит, а не это. Это идут недели. И потом, когда-то человек говорит, я все понял. Я понял, почему я делаю то, что я делаю. Я понял, кому я поклоняюсь, что я защищаю, зачем это все происходит. Ну, слава Богу. Я не хочу это делать больше. Что он ему помог сделать? Он ему помог не сделать следующие преступления, которые он всегда делает. Преступление – переступить черту закона перед Богом. В принципе, то же самое. Только задача следователя – поймать, посадить в тюрьму, а задача душепопечителя – сделать сильным, чтобы он больше не делал грехов. То есть у душепопечителя сердце есть пастырское, у душепопечителя есть любовь Христа. У следователя – работа. Ему надо... А в принципе, и этот его спасает, и других людей, и тот его спасает, и других людей, да? Каждый грех всегда несет последствия на других людей и на меня. И поэтому душепопечение – это очень интересный процесс, который в церкви... Смотрите, одно из самых интересных выражений Нового Завета – «друг друга». Или «друг другу» в положительном смысле встречается 35 раз в посланиях апостолов. «Любите друг друга», «увещайте друг друга», «прощайте друг друга», «носите бремена друг друга», «приветствуйте друг друга», «ждите друг друга», «предупреждайте друг друга», «служите друг другу», «повинуйтесь друг другу», «снисходя друг к другу», «ищите добра друг друга». Интересно. И одно место говорит евреям 3.13, наставляйте друг друга. Вот это слово наставляйте, сейчас все, кто знает чуть-чуть греческий язык, чуть-чуть, сразу все скажут, а, так это вот какое, это слово параклео. Параклео. А это кто? Иисус где говорит о Духе Святом? Помните, Евангелие от Иоанна, 14 глава, придет утешитель. Утешителя пришлю к вам. Параклео. Он Духа Святого называет параклео. Он говорит, это Дух Святой, это фюршпреха по-немецки, это адвокат, это утешитель, это тот, который всегда рядом, это тот, у которого связи с Богом. Этим словом называли человека, вот смотрите, поймали, например, одного, говорит, все, мы тебя посадим, завтра суд. Он говорит, а у меня есть параклео в суде. Это значит, у меня там блат. У меня есть там один человек, вы меня туда приведете, будете обвинять. Он вас выслушает, и судья только будет вставать, и к нему подойдет на ухо один и скажет, он скажет, не виновен. У меня в суде есть параклео. Это слово очень интересное, которое использовали греки. Смотрите, он говорит, Дух Святой придет и будет параклео, будет у вас. Фюшпрех, адвокат, рехтсанвальт, я не знаю, как его, ходатай по-русски написано. Утешитель, всегда рядом, заботится о тебе. И теперь он говорит нам, но наставляйте друг друга каждый день. Это всей церкви. Это не пастырям только. И это слово стоит параклео. Друг для друга, друг для друга. Друг другу, друг для друга, не геген айнанда, а фю айнанда, цу айнанда, мит айнанда. Фактически, он говорит, душепопечение – это функция Духа Святого, которую люди пропускают через себя. То есть, как Дух Святой? Могу я утешить человека, если я сам не был утешен? Как я испытал на себе утешение Духа Святого в трудные минуты. Ко мне приходит человек, я ему говорю, я сейчас расскажу. Давай мы сейчас посмотрим. Начинаю рассказывать, начинаю с ним беседу, начинаю... Он смотри, он меня понимает. Интересно. Сколько им людям говорил, никто не понимает. А это понимает сестра меня. Интересно, пойду еще расскажу. Наставляйте, призывайте, убеждайте, увещевайте, уговаривайте, зовите настойчиво, просите, умоляйте, упрашивайте. Утешайте, ободряйте, давайте надежду и моральную поддержку в час печали и скорби. Это все это слово. Это все это слово говорит параклео. Для этого надо войти в мир его как следует. Я не знаю, я ответил на твой вопрос душепопечения. Душепопечение очень важно. Душепопечение – это продолжительная работа Духа Святого. Это то, что делает Дух Святой в нас. И кто-то, если решится опекать других людей, он говорит, я хочу вместе с тобой, Дух Святой, быть орудием в твоих руках для этого человека, чтобы его жизнь облегчить. И поэтому Библия говорит, каждый друг другу должен быть душепопечителем. Идите учиться. Если не знаете как. Если вы боитесь дать совет, что будет какая-то катастрофа, надо учиться душепопечению. Есть возможность. 17 сентября сразу рекламу делаю. В сентябре начинается новый поток, третий Карамдео институт душепопечения. На русском и на немецком языке два класса будут открывать. В Гумерсбахе будет проходить. Идемте туда учиться. Будем обучаться и будем смотреть, как помочь людям. Ну и последнее здесь фундамент церкви. Вы можете прочитать. То есть мы верим, что фундамент заложили один раз. Мы верим в том, что Иисус лежит краеугольный камень. И мы верим, что фундамент закладывали специалисты, которых сейчас больше нет. То есть апостольское служение мы не верим. Мы не верим в дары, которые были специальны у апостолов, что они сейчас есть. Смотрите, когда строят дом, этот дом, фундамент, штукатур не может приехать заложить фундамент. Или может? Может маляр, штукатур-маляр приехать заложить фундамент? Ну, по совместительству. Ну, в русских все можно. У немцев может электрик приехать заложить фундамент? Может, только как потом дом построить, это уже второй вопрос. Кого позовут фундамент закладывать? Причем таких специалистов, которые специалистов, они должны там столько проб сделать всего, натыкать, навтыкать там целую... Потом они вам скажут, какой величины должно быть, какого материала, сколько железа, всего. Посмотрят все чертежи, там целое бюро конструкторское. И они заложили фундамент и ушли. Вы начали строить, строите, думаете, о, надо еще фундамента подложить. Будете? А зачем? Мы верим в то, что были специальные специалисты, которые называются апостолами, прямые ученики Иисуса Христа, назначаемые именно ими, которые заложили фундамент. Мы верим в то, что у них были особенные дары, которых нет сегодня. Не все из них есть сегодня. Например, дар писать Библию, его нет сегодня. Он закончил свое существование со смертью апостолов, его нет. Вернее, он есть, просто он не действует. Да? То есть мы верим, что Бог им давал определенные дары, терпение, например, 2 Коринфянам 12 глава, 12 стих, апостола Павла обвинили в том, что он не апостол, он им говорит, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. У апостола были признаки. Как узнать, два человека сидят, апостол или нет? Если у него есть эти признаки, значит он апостол, всех остальных его нет. Мы в это верим и говорим, что однажды Иисус Христос лег в основание. Это очень интересно, краеугольный камень. Смотрите, сейчас здесь, может быть, здесь должны фотки быть эти, что у вас есть. Вот. Смотрите, значит, краеугольный камень. Вот смотрите, закладывали основание. Да? Первый камень, который положили, первый камень кладут, бум, он закладывает направление. Он говорит, где будет стоять дом и в каком направлении будет идти стена. И никто не может развернуть эту стену. Тогда же не так заливали. Тогда, когда стояла стена, то только под стеной камни вот так клали, а здесь камней не было. Поэтому, который камень клали первый, он говорил, что стена будет именно в том направлении идти. И ни в каком другом. И вот мы верим в то, что вот здесь когда-то апостол Христос лег первым камнем, Иисус Христос лег, и апостолы легли рядом, заложили основание. И на этом основании Ефесянам 2 глава 19-20 стих созидается церковь. Смотрите, интересно еще было то, что вот смотрите, это основание синагоги, фундамент. Вот видите, здесь пустота, здесь ничего нет. Фундамент только идет под стенами, только там, где стоят стены. Фундамент закладывали из черного камня в то время. Это был непроницаемый, водонепроницаемый камень, очень дорогой. Обычно привозили из других мест или из скал отбивали, туда клали. То есть это не промокало, это был стойкий. Эти камни были дешевле, их легче было достать, и они уже подвержены были влиянию окружающей среды. Так вот, мы верим в то, что Иисус Христос лег, показал направление церкви, апостолы вот это черные, они легли сюда. И мы теперь с вами, как камешки вот эти, на этом основании строимся. И никто не может прийти и сказать, у меня откровение от Бога новое, которого здесь нет. Если он это приходит говорить, значит, он рядом кладет новый фундамент. Мы верим в то, что апостолы Иисус Христос заложили основание для церкви, и на этом основании мы с вами строимся, и мы поэтому строим нашу церковь, или стараемся, пытаемся, скажем так, пытаемся помогать и не мешать Иисусу Христу строить эту церковь. Время апостолов прошло, они ушли с земли, не оставляя после себя апостолов, а передавали все пастырям пастырское служение. Ветхий Завет подготовил почву и тоже там играет важную роль в этом всем. Итак, помните, что Иисус сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. 6 часов мы с вами закончим.
Коротко сказать, можно сказать, закрыли эту конференцию.
В Лемгу будет предигоконференция. В Лемго будет предигоконференция. Один из проповедников будет Ульрих Пацани, который про Крис много лет проповедовал. Он больше не будет на про Крис проповедовать. Его тоже пригласили туда. Приезжайте, встретимся. Там некоторые проповедники, там не все проповедники раньше, не все проповедники одного богословия собираются. Однако там есть много хороших, Библия трое проповедников. Вы можете узнать, кто из них ваше богословие, и ему, к нему прийти на лекцию. Не знаю я, либеральный он или нет. По его проповедям я не могу это сказать, что он либеральный.